Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева под названием «Библейская проповедь». Главный текст – книга пророка Малахии 2:1-9.
Когда я готовил эту проповедь, я знал, что для многих людей, возможно, возникнет вопрос – в принципе, об этом нужно знать служителям церкви. Да, они ответственны за то, как организовать церковь, они ответственны за то, какой должна быть проповедь. Им нужно думать, им нужно проверять, они действительно должны иметь снаряжение достаточное, чтобы правильно к этому относиться. Но чем больше я исследовал, тем больше я видел, что этот факт касается абсолютно каждого из нас. Это обязательный фактор прочного основание церкви. Посмотрите, если Бог суверенный, абсолютный владыка, Бог неба и земли, который контролирует абсолютно все, небо и землю, каждую молекулу, каждый атом во Вселенной. Если Божье Слово, Библия, является авторитетным, точным документом, передающим Слово этого великого Бога, то тогда самое главное, чем мы можем и чем мы должны заниматься здесь, в церкви, когда мы собираемся, мы должны исследовать, изучать, объяснять, провозглашать, доносить до каждого человека это его величайшее слово. Это если сказать просто, почему библейская проповедь очень важна. Церковь является местом, специально посвященным для встречи человека с Богом. Мы, конечно, с Богом встречаемся везде, мы молимся Ему везде, на всяком месте, мы можем Библию открыть на всяком месте, но церковь – это особое место, это место, где мы все знаем, что мы сюда приходим специально для того, чтобы встретиться с Богом, специально для того, чтобы открыть наше сердце в молитве, специально для того, чтобы поклониться перед Ним в прославлении, специально для того, чтобы получить утешение нашим душам и исцеление, специально для того, чтобы услышать Его. От того, насколько вот это Божье Слово донесено до нас, понято нами, воспринято нами, практически применено нами в жизни, зависит то, как мы будем поклоняться. По сути дела, Божье Слово определяет жизнь церкви. От этого зависит наше послушание, то есть как мы будем жить. От этого зависит состояние нашего внутреннего мира, то есть наши эмоции, наш мир в сердце, наше ощущение жизни, понимание самого себя и всего того, что окружает нас. В Священном Писании Бог многократно повелевает, очень ясно и конкретно, чтобы церковь была местом, в котором проповедуется Божье Слово. Если вы помните, самая первая церковь, когда только-только она начала свое существование с первого дня, о ней сказано следующее, Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих, посмотрите. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». То есть центральным элементом, первым, который указан здесь, было авторитетное учение апостолов Иисуса Христа. Они передавали Божье Слово, учение апостолов, они исследовали Писание, они доносили его до каждой души, и это было основой жизни Первой Церкви. Апостол Павел в своем наставлении Тимофею, который был тогда пастором в церкви в Ефесе, это была большая церковь, одна из центральных церквей в том регионе в то время, он обращается к нему и говорит ему следующие слова. Если вы помните, в каком контексте сказаны эти слова – в 3 главе он говорит о том, что времена будут тяжкие, жить будет трудно, люди все больше и больше будут погрязать в ложь, разного рода греховности, ложную религиозность и так далее. Противоядием вот в этой ситуации может быть только одно, может быть Слово Божие. И апостол объясняет Тимофею, что Слово Божие боговдохновенно полезно для обличения, для наставления, для исправления, для наставления в праведности и так далее. И вот после всего этого он призывает его, торжественно призывает его следующим образом, посмотрите, проповедуй слово. Он здесь не сказал ему, организуй хор, хотя хор это очень хорошо. Он здесь не сказал ему ни о каких других функциях, построй молитвенный дом. Он не сказал ему ни о каких других вариантах того, что полезное мы делаем сегодня. И мы очень много, очень хорошего делаем, помогая жизни церкви. Он здесь сфокусировал внимание своего ученика Тимофея на самом главном, на самом важном. Он говорит: проповедуй слово. Это самое главное. Это последнее, что ты можешь сдать. И действительно, если нет молитвенного дома, церковь может существовать. Если нет хора или даже никто не умеет петь, все out of tune, все просто в разнобой поют, церковь может существовать. Но если нет проповеди Божьего Слова, нет церкви. Это самый главный фактор, который представлен в Священном Писании. Особенно в свете того, о чем он говорит здесь. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Друзья, это Павел как будто видел наше время. Он видел время сегодняшнего постмодернизма, когда сегодня очень много разных идей, и каждый волен выбирать себе идею по вкусу. Даже в христианском мире, если мы посмотрим, сегодня, пожалуйста, в этой широкой палитре мнений, палитре разных подходов, разных методов, каждый подходит и может выбрать себе то, что ему хочется, то, что ему нравится. Не нравится тебе такая интерпретация, открой другой комментарий. Не нравится мне такой вариант, пойди в другую церковь. И так далее. Сегодня мы живем в век того, о котором описано здесь, о котором говорил апостол Павел. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Друзья, это наша природа, это наша грешная природа, которая не хочет иметь дело с ясным, авторитетным, объективным, имеющим конкретное, ясное значение словом, которому нужно покориться. Это действительно так. На протяжении всей истории церкви проповедь была вытесняема самыми разными формами религиозной активности. У одних основное место занимает исполнение обрядов, у других какой-то мистический опыт или экстатические переживания и так далее. У третьих сегодня очень много, популярны сегодня разные формы развлечений, которые опять-таки занимают доминирующее место. И постепенно, если не полностью изгоняя проповедь, то уменьшая ее значимость, проповедь все меньше и меньше занимает место, все меньше и меньше играет роль в жизни церкви. Серьезная роль библейской проповеди, как я уже сказал, является одной из главных составляющих жизни и служения нашей церкви. Здесь я слышу возражение. А что раньше Библии не было у людей? А что они раньше не проповедовали? А что раньше даже больше было, по 4 проповедника на каждом собрании? И, казалось бы, все вроде бы звучит так впечатляюще. Вы знаете, на эти вопросы есть много разных ответов, в каждой конкретной ситуации есть свои причины. Но по всей видимости, если церковь не живет, причины нужно искать, самое первое, в ее отношении к Священному Писанию. Это самое главное. Я хотел бы сегодня вместе с вами обратиться к одному очень интересному тексту и вместе, как семья, поговорить и посмотреть на то, как же мы продолжаем относиться к этому слову. Я хотел бы сегодня посмотреть не только мы, как служители, проповедники, но и все остальные члены церкви здешней, чтобы мы все вместе посмотрели на то, что мы делаем для того, чтобы наше отношение к слову, к проповеди было библейским, правильным. Текст, который я хочу прочитать, предложить вам сегодня, находится в последней книге Ветхого Завета. Книга пророка Малахии. Эта книга была написана, как я уже сказал, последний, после нее было 400 лет молчания, и потом пришел Иоанн Креститель, следующий пророк. То есть не было пророков больше. Эта книга была написана в очень интересное время. Она была написана после Вавилонского пленения. Вы помните историю? Помните, что народ израильский погрязал в грех все больше, больше и больше? Помните, что Бог посылал пророков, и пророки пророчествовали, призывали людей к покаянию. Они провозглашали Божье Слово, они призывали к возвращению, к очищению системы священства. Они призывали к тому, чтобы народ снова обратился к Богу и жил с Ним. Помните, эти все библейские пророки, которые в ваших Библиях, и Авдий, и Иаиль, Амос, Осия, Михей, Наум, Исаия, Иеремия – это все пророки, которые были до вавилонского пленения. Вы знаете, что народ не покаялся? Бог допустил вавилонскому войску прийти и захватить землю, разрушить Иерусалим, сжечь храм. Бог допустил тысячам, сотням тысячам погибнуть, евреев, которые жили тогда. Другие сотни тысяч были уведены в плен. Но Бог сказал, что этот плен продлится 70 лет. И после 70 лет, если вы помните, Зарававель первый возвращается. Он возвращается и восстанавливает, ведет первую свою часть. Кстати, всего сколько вернулось и евреев из плена, было не так много. Их вернулось всего около 50 тысяч. То есть это была маленькая горстка людей, это уже осколок. Друзья, это очень хорошая иллюстрация, что грех делает. Народ восстановился, да, они даже восстановили Иерусалим. Помните, Неемия стену строил? Они восстановили храм, они восстановили служение. Помните, Ездра провозглашал, 8 глава книги Неемии. Ездра провозглашал и собрался народ там на площади, и он читал книгу закона и объяснял ее. То есть восстановление народа даже происходило, не только храма, не только Иерусалима, не только нации, государственности. Восстановление духовного статуса народа стало происходить. Но посмотрите, это жалкая горстка уже. Уже они растерялись. Уже храм они отстраивают, помните, и те, кто помнил старый храм, плачут. Те, кто не видел его, радуются, а те, кто помнил старый, плачут. Почему? Потому что это жалкое подобие того могущества былого, которое было. Это то, что делает грех. Да, Бог может помиловать, и вы, может, соберете потом жизнь из осколков, но она будет вот точно такой жалкой. Вот почему очень серьезно Священное Писание предупреждает нас об опасности греха. Так вот, именно в это время Малахия осуществлял свое служение. А точнее, немножечко дальше, в конце. Вы помните, что Неемия, он два раза приходил в Иерусалим. Первый раз он пришел, когда он его послал, или он отпросился у царя, пришел и был какое-то время, и помог восстановить стену, и помог Ездре восстановить служение. Но потом ему пришлось уйти назад в Вавилон. Посмотрите, 13 глава Неемии, 6 стиха. «Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней или какого-то времени опять выпросился у царя». Так вот, в это время, когда Неемия отсутствовал, в Израиле снова началось отступление. Вот эта маленькая горстка, которая чудом получила свободу, которая чудом получила эту возможность восстановить свою религию, поклоняться Богу, эта маленькая горстка людей, они стали погрязать в своих грехах и пороках. И ведущую роль в этом процессе играли священники. Играла религиозная верхушка, играло лидерство духовное, те, кто должны были быть лидерами. Посмотрите, что пишет один из самых последних стихов в книге Неемии. Послушайте, 29 стих, 13 глава. «Вспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». То есть речь идет о Неемии, который свою жизнь отдал. Помните, как он стоял против этих врагов, которые мешали восстановить стену? Который там перед царем Вавилонским он предстоял и просил за свой народ, который ходил туда-сюда. Это опасно было в то время. И вот этот Неемия, он приходит, а здесь те люди, которые бы должны были взять это сокровище и держать его. И ценить его. Вот эти люди, посмотрите, опорочили священство. И он пишет, вспомни им, Боже мой. Вспомни им, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Именно в это время трудится пророк Малахия. Малахия пишет, обращаясь к народу израильскому, и представляем последнее Божие слово перед 400 лет молчания. Последнее Божие Слово, которое обращено к народу, и в особенности в первой его части обращено к священникам. Главная тема книги Малахии – это призыв к исправлению отношения с Богом. Давайте прочитаем несколько стихов из первой главы, в котором он говорит о первой проблеме. Первая проблема в том, что народ и священники, в частности, перестали преклоняться перед Богом, перестали правильно Его воспринимать. 6-8 стихи. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь». Это первая проблема, которой он призывает внимание людей. Посмотрите, если я Господь, если я Отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной? Знаете, мы имеем такую тенденцию постепенно все более расслабленно относиться. Бог? Ну да, Бог. Благодать? Ну, благодать. Крест Голгофский? Ну, крест Голгофский. Это перестает быть чем-то ярким, это перестает быть доминирующим, это перестает вызывать в нашем сердце ясную реакцию преклонения. И Бог обращается к этим людям и говорит, если я отец, где почтение? Они продолжали называть его отцом. Но он говорит, реакция не такая, в сердце почтения не видно. Во второй главе пророк идет еще глубже. Он говорит о том, что священники разрушили завет, который однажды Бог установил с коленом Леви. Это была настоящая катастрофа, которая достойна самого сурового наказания от Бога. Мы прочитаем с первого стиха вторую главу. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие. И прокляну ваше благословение, и уже проклинаю. Потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Очень интересная конструкция. «Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ними». Очень сильный язык, друзья. Мы посмотрим немножко ниже. Бог, действительно, Бог имеет в виду то, что Он говорит. Очень категорично. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф». Оказывается, священники и пророки, которые восстановили служение вот там, в Иерусалиме в то время, оказывается, они думали, что то, что они делают, это ну вот просто новая возможность национального самосознания, национальной религии, что ее восстановим, мы побудем здесь. Вот это наша национальная религия. Они забыли одну вещь. Они забыли то, что участие в этом священстве делает их причастниками Великого Завета, который однажды Бог установил. Это не просто частная лавочка. Это не просто свое собственное дело, но вот расположен человек к этому, хочет он делать. Участие в этом завете, оказывается, несет колоссальную ответственность. Что за нарушение этой ответственности? Бог говорит, я проклинаю вас. Это не просто так. Служение в церкви – это не просто коллективный договор. Это не просто люди собрались и выбрали, ну кто, ну ты или ты, ну давай, ну кто лучше, ну этот лучше говорит, давай. Это все гораздо сложнее. И мы посмотрим, сейчас дальше будем исследовать этот текст, мы увидим, есть множество величайших, величайших истин, которые представляет нам Бог. Суть нарушения завета с Левием заключалась в том, что священники перестали исполнять свои обязанности по отношению к провозглашению Божьего Слова. 5 стих. «Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал его ему для страха, чтобы он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной, и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Знаете, что нарушение завета с Левием привело к поражению всего народа. Неправильное отношение священников к Божьей истине, которая была верена им, она послужила причиной катастрофы всего того, что последовало за этим. Катастрофы восстанавливающегося народа. 8 стих. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф, зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом. Так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Как я уже сказал, что проповедь Слова Божия является одной из самых важных ответственностей, которые лежат на служителях Божьих. Друзья, как я уже подчеркнул, это их главная задача, это наиболее главный, наиболее значимый акт священнодействия. Вот люди почему-то думают, что священнодействие, вот когда мы возьмем хлеб, и мы будем молиться над хлебом. Да, это очень важная часть нашей жизни, причастие, преломление хлеба, участие в заповеди Господней. Или когда мы крестим кого-то, совершаем крещение. Или когда мы возлагаем руки и призываем Божье благословение на тех, кто вступает в брак, или молимся о больных, или так далее. Вот это принято считать священнодействием. Друзья, проповедь Божьего Слова является самым главным священнодействием. Это соприкосновение с величайшей святыней. Это соприкосновение с тем, что имеет такое могущество, такую силу, такое действие, такую святость, что здесь нужно быть очень осторожным. И, к сожалению, точно так, как священники во времена Малахии, проповедники сегодня, наши сегодняшние христиане, наш сегодняшний народ, очень снисходительно, очень расслабленно относятся к истине. Это является причиной нашей сегодняшней катастрофы. Я имею в виду катастрофы личностей, катастрофы семей, катастрофы церквей, катастрофы христианства в целом. Когда она сегодня слабая, когда она сегодня не способна эффективно влиять на мир. Это текст из книги пророка Малахии, он помогает нам понять, что значит настоящая библейская проповедь и каково должно быть правильное отношение к ней. Давайте мы посмотрим на две части. Я разбил весь его или все то, о чем мы будем говорить, на две основных части. Первое – условие для библейской проповеди. Этот текст представляет нам несколько очень важных условий. И потом мы посмотрим на то, что же из себя представляет сама эта проповедь, для того, чтобы мы с вами могли иметь правильное отношение к ней. Служение проповеди имеет свое духовное основание. Причина этого заключается в следующем. Друзья, проповедь не является человеческим изобретением. Проповедь – это не просто речь. Проповедь – это не просто пропаганда идей. Проповедь – это не просто вот так сложилось традиционно. Один человек стоит впереди, а все его слушают. Просто традиционно, вот обряд так. Ну, у этого народа так это сложилось. Вот почему сегодня многие пытаются увидеть в этом только лишь традицию, и они думают, что это можно как-то заменить, например, заменить ее там, фильмами, или заменить развлечением каким-то, или заменить еще какими-то формами. Некоторые делают сейчас не проповедь, а диалог, просто люди сидят и разговаривают. Вы знаете, могут быть хорошие фильмы, я не против, хотя мало их. И может быть полезный диалог. Это все на своем месте. Но проповедь никогда не заменишь. Проповедь – это провозглашение авторитетного Божьего Слова, которое было изобретено самим Богом, на небесах изобретено, для того, чтобы церковь могла существовать. Проповедь Божьего Слова является неотъемлемым элементом Божьего процесса искупления людей. Я еще раз повторю, друзья. Проповедь Божьего Слова – является очень важным инструментом Божьего воздействия в процессе искупления. И вот потом, после Голгофы, когда совершено искупление, дальнейшее практическое осуществление или принесение результатов этого искупления каждому человеку, оно осуществляется Богом как великий процесс, и проповедь, библейская проповедь, играет колоссально важную роль в этом процессе. Для того, чтобы эта проповедь, библейская проповедь, имела место, для этого, создавая этот инструмент, Бог в деталях продумал каждую его часть, каждый его элемент. Первое, что мы видим здесь, библейская проповедь имеет место только тогда, когда все эти условия соблюдены. И первое условие – это особые люди. Проповедники – это особые люди. Опять-таки, я скажу так, мы в нашей традиции, в нашей русской евангельской традиции, мы не привыкли видеть проповедников особыми людьми. На это есть причины. Я как-то рассказывал уже о том, что в одной из своих статей Василий Гуревич Павлов, это первый президент или председатель Союза Баптистов России, это еще в 1906 году, кажется, он написал статью, в которой он дал рекомендации церквям, как проводить богослужение. Очень интересно, он описывает, что вначале должны быть молитвы, пение, поклонение, то, что мы называем сейчас поклонением. Вот, и это должно быть около 40 минут. И после этого должна быть проповедь, которая должна продолжаться минут 50. Мы почти что так и делаем. Единственное, проповедник у нас немножко затягивает иногда. Но дальше он говорит, а если нет проповедника, то тогда пусть двое или трое братьев поделятся свидетельствами. Я когда прочитал эту статью, я тогда понял, откуда вот это 3-4 проповедника. И это понятно, друзья. Это вполне понятно. Действительно, не было людей, которые могли исследовать Слово глубоко. Не было людей, которые бы могли научиться этому. Не было людей, которые бы посвятили время этому. Не знали многие. И действительно, большинство церквей так и функционировали. Простые люди, искренние христиане, открывали Писание, и они делились свидетельствами. То есть, вот то, что они делали, они рассказывали настолько, насколько они могли. Но, друзья мои, проповедь с большой буквы, в истинном смысле этого слова, играла маленькую роль. Редко можно было ее встретить. Не так часто они были. Это позволило церкви существовать. Конечно, церковь существовала даже во времена Римской империи, когда задавили эти римские императоры и выгнали, загнали церковь в катакомбы. И христиане существовали без Библии, помнили на память. Церковь будет существовать. Но для того, чтобы она развивалась правильно, для того, чтобы она правильно жила, для этого нужны особые люди. Посмотрите еще раз 4 стих. И вы знаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь. Сразу после выхода из Египта Бог поставил один из самых первых законов. Он сказал народу израильскому, отделите из среды себя одно колено. Всех мужчин, которые в этом колене, я посвящаю на определенное дело. То есть священнослужение не все могли нести. Для того, чтобы быть частью служения Богу, для этого нужно было быть принадлежным к особому роду, к особому колену, к особо отделенной группе людей. Числа 3 глава, 44 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь». То есть это особая группа людей. Здесь, конечно, сразу у нас, у людей, которые живут в гуманистическом мире и с демократическим мышлением, сразу у нас возникает вопрос, а что они? А что не я? А я тоже хочу. А чем они лучше? А здесь есть умнее, посмотри, вот из колена Иудина. А посмотри, здесь вот из колена Рувимова. Из самых разных колен есть сильные дядьки, очень умные. Но чем они хуже? Но в действительности Этот вопрос нужно смотреть немножко по-другому. Дело в том, что быть левитом очень непросто. Если мы внимательно читаем, вот здесь вот написано, пусть левиты будут мои, и там, если вы почитаете еще, то там у них особые условия были, в которых они жили, и некоторые люди думают, во, лафа, везет. Вот живут там при храме, вот, и всякие разные жертвы туда им приносят, и они там. В действительности, это было гораздо-гораздо сложнее. Дело в том, что их жизнь уже не принадлежала им. Если человек из колена Иудина, он сегодня захотел, пошел в храм, завтра не захотел, не пошел. Эти люди, они себе не принадлежали. И не просто они себе не принадлежали, а если они не выполняли то, что они должны были выполнять. Вот слышали то, что помет разбросаю в лица ваши, написано. Это очень серьезная ответственность. 21 глава книга Левит. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего. Заметьте слово «должны быть». Это не просто так игра, это не просто принадлежность к особому классу людей. Они должны быть святы Господу Богу своему. Ибо они приносят жертвы Господу и хлеб Богу своему, потому должны быть святы. Левиты должны были вести особый образ жизни. Это не просто работа, на которую пошел человек, 8 часов отработал и пришел. Это особый тип жизни вообще. Как я уже сказал, они не принадлежали себе. 12 стих этой же главы. «И от святилища он не должен отходить». И бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем, я Господь. То есть он говорит, вот я отделил этих людей, и теперь эти люди, они несут чрезвычайно огромную ответственность. Это особые люди. И их особенность заключается не в том, что они умнее других. Их особенность заключается в том месте, на котором Бог их поставил. В той уникальной задаче, которая возложена на них. В Новом Завете Писание предъявляет ничуть не меньшие требования. Здесь, правда, нет одной нации, нет одного колена, одной народности, которая посвящена на то, чтобы исполнять священное действие. Но требования не менее серьезные. 1 Тимофея 3 глава с 1 стиха. Верно слово. Если кто епископство желает, то есть служение в церкви, доброго дела желает. Это хорошо. Действительно, необходимо церкви как можно больше служителей, хороших, посвященных, настоящих. Доброго дела желает. Но дальше второй стих начинается со слова «но». Но. Епископ должен быть, и дальше перечисляется, непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не попал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и все дьявольское. Друзья, это чрезвычайно сложные условия. То есть для того, чтобы быть служителем, Бог ясно поставил условия. Мы, правда, живем в такое время, говорят, а где же их таких найти? Пусть у нас будут, ну, те, которые не такие. Тогда не нужно их называть служителями. Может быть, он руководящий, может быть, он объявляющий, может быть, он нету других, вот приходится, ну, кто-то вот берет и открывает собрание и молится вместе. Но нам ясно написано здесь, епископ должен быть вот таким. Пока такого нет, набора характеристик, нет епископа. Нет человека, который действительно может выполнять священное действие, о котором мы говорили сегодня. Проповедники имеют дело с душами. Друзья, у нас есть несколько человек, которые или закончили медицинские здесь институты, или заканчивают сегодня. И для того, чтобы им доверили тело, чье-то тело. То есть для того, чтобы человек получил право выслушать симптомы и выписать курс лечения. Для этого ему нужно долго учиться, и потом не только долго учиться, а еще и государственный экзамен сдать, который представляет себе сложнейший тест. То есть это серьезнейший экзамен, серьезнейшее испытание. Теперь смотрите. Мы, служители, имеем дело с душами. Ну, если врач не долечил где-то тело, ну, сократил жизнь на десяток лет кому-то. Ну, это серьезно, конечно, да, но это 10 лет всего. Где-то нам не ту таблетку выписал. Но если духовный врач неправильную рекомендацию дал, это вопрос не только 10, 20 или 50 лет, сколько будет жить здесь человек. Это вопрос вечности, друзья. Вот почему Священное Писание ясно говорит, не всякий может это делать. Больше того даже. Посмотрите в книге Евреям, 13 глава, 17 стих написано, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Друзья, братья, служители, а у нас их десятки служителей, которые открывают Слово Божие каждую неделю перед группой людей. Мы обязаны дать отчет за каждого человека, которого Бог уверил в нашу ответственность. Это не просто, друзья. Вот почему Иаков в своем послании говорит, 3 глава, 1 стих, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Многие люди не понимают это. Многие люди думают, ну а я хочу тоже выступить. Я тоже хочу вот за кафедру встать, я тоже хочу открыть и что-нибудь сказать людям. Это серьезно, друзья. Это не просто выражение своего собственного мнения. Друзья, это священнодействие. Это величайшее Божье дело, которое установлено Богом и которое несет на себе чрезвычайно важную ответственность. Во время пророка Иеремии Бог обращался с осуждением к пророкам, которые вместо того, чтобы верно доносить народу Божье Слово, они рассказывали людям свои собственные мечты. Это очень серьезно. Я вспоминаю, как много-много раз мне приходилось слышать мечты разные. И люди говорили, ну это брат вот так Бог положил на сердце. Не знаю, кто положил. Но здесь Бог говорит, 23 глава, 25 стих, «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествуя ложь». Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих, и, заметьте, обман сердца своего. Они даже сами обманывают себя. 31 стих, «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». То есть это очень серьезно, очень ответственное место, очень важное положение, которое Бог предначертал. И здесь должны быть особые люди. Кстати, быть проповедником вдвойне опасно. Во-первых, опасно, если ты недоизучил, если ты выдал свое за Божье. Ты практически приписал Богу ложь. Каждый человек, каждый служитель открывает слово, он должен говорить, так говорит Господь. И если он выдает свое собственное мнение за авторитетное, Бог против него. Здесь так написано. Вот я на пророков, которые действуют своим языком, и говорит, я сказал, Бог против него. Но если проповедник верный тому, что Бог говорит, и он старается исследовать то, что Бог говорит. И он старается как можно понятнее, верно объяснять это людям. Возникает вторая опасность. Это не нравится людям. Многим не нравится. Вот почему проповедники, пророки, почитайте 11 главу послания к евреям, где написано, что заковывали в колоду, бросали в ямы, пилами перепиливали. Это действительно особые люди, друзья. Это особая гильдия. Это особая группа, это особое братство. Вот почему мы делаем эти конференции или начинаем делать эти конференции, когда мы хотим иметь этот сердечный разговор с теми, кто встает перед кафедрой каждое воскресенье, с теми, кто открывает слово, с теми, кто несет ответственность за души. Это серьезно. Второе, Первое условие – особые люди, второе условие – особый завет. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. Вы знаете, когда человек принимает крещение, он вступает в особые отношения с Богом. И крещение символизирует этот завет, новый завет. Крещение есть символ нового завета, точно так же, как вино и хлеб. Это символ заключенного нового завета. Речь идет вот о чем, что человек теперь вошел в эти новые взаимоотношения с Богом, и он теперь в них находится. Эти взаимоотношения определяют всю его жизнь. Вот точно так же завет священства. Человек, который был священником, как я уже сказал, он себе не принадлежал. Его священство определяло всю его дальнейшую жизнь. Он не мог уволиться со священства. Он не мог не выйти на работу просто так. Ну вот сегодня я не священник. Ну я устал уже так уже бодрствовать над своей жизнью. Хранить себя в святости. Освящаться. Я устал. Дайте мне отпуск. Я просто хочу немножко отключиться от всего этого. Нельзя. В этом суть завета. Это абсолютно полное, продолжающееся всю жизнь посвящение. Апостол Павел говорит об этом своему ученику Тимофею, 2 Тимофею, 4 глава. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». Перед тем, как он говорит, проповедуй слово, он напоминает ему об этом завете. Он говорит, ты принадлежишь к этой группе людей, которые себе не принадлежат. И поэтому твоя ответственность, независимо от того, что настанут времена тяжкие, твоя ответственность – проповедуй Слово. Независимо от того, римляне будут, или будет либеральная современная Америка или Европа. Независимо от этого. Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явление Его и Царство Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Это особый завет. Третье – особое отношение. Эти особые люди, которые вступили в особый завет, они должны иметь еще особое отношение ко всему этому. Пятый стих – завет мой, с ним был завет жизни и мира. Я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Наличие страха Божьего и благоговения перед Ним является обязательным условием библейской проповеди. Именно в этом и заключается смысл посвящения, друзья. Когда человек посвящает себя служению проповеди, и, как я уже сказал, это относится не только к тем, кто выходит за кафедру сюда. Это относится к тем, кто каждую неделю открывает Библии в домашних группах и кто представляет пасторство. Кто в домашней группе представляет пастырей церкви. Это относится ко всем людям, которые несут служение, которые в действительности получили от Бога эту ответственность. Проповедник – это прежде всего тот, кто трепещет перед Богом. Как я уже сказал, это серьезно. Если человек не проповедует самого Бога, перед которым трепещут небо и земля, если он не вошел в этот контакт, в это общение, он никогда не может выполнить то условие, и у него никогда не сможет получиться библейская проповедь. Легкомысленные, неглубокие, гордые, надменные, мистически настроенные, самоутверждающиеся проповедники, они никогда не смогут выполнить то, что Бог поручает для того, чтобы проповедовать Слово с благоговением, вниманием, которого оно достойно. Ибо именно в этом была проблема израильского народа, друзья. Друзья, нам нужно учиться у истории. Израильский народ потерпел катастрофу по этой причине. Священники перестали трепетать перед Богом. Ну вот мы теперь поговорили обо всем этом. И что делать? Вот это особые люди. Мы видим эти особые условия, которые есть, особый завет. И особое отношение трепета перед Божьим Словом. Что теперь делать? Я хочу сказать, друзья, что это касается всех нас. Друзья, нам нужно молиться о том, чтобы Бог поднимал из наших рядов таких людей, которые бы отвечали этим условиям. Не будут таких людей, не будет будущего нашей церкви. Причем это не один, и не два, и не десяток. Их должны быть десятки на церковь нашего размера. Это должны быть люди, которые сознательно посвятят и отдадут себя Богу. Это должны быть люди, которые преклонят сердце свое пред Его господством и владычеством. Это должны быть люди, которые будут трепетать перед Ним. Это должны быть люди, которые себе не будут принадлежать. Их жизнь будет как на ладони, со всеми их недостатками и слабостями. Это должны быть люди, которые будут подвержены ударам со всех сторон. И очень мало желающих, которые могли бы действительно взять на себя эту ответственность. Много тех, кто любит повыступать впереди. Но вот тех, кто выполнил вот эти условия бы, решился бы на это. Очень мало. Молитесь о том, чтобы Бог взращивал таких людей. Поддерживайте тех, кто занимается этим служением. 1 Тимофея 5:17 написано: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Бог знал, что это трудно. И поэтому Он обращается к церкви, Он говорит: ободряйте их. Он говорит: подставьте свое плечо там, где им труднее. Он говорит, что служение в церкви – это задача всей церкви. Это не только задача отдельных лиц, это задача всей церкви, чтобы они молились, чтобы они поддерживали, чтобы они ободряли их, чтобы они не скупились на добрые слова, чтобы они знали и понимали, что вот от того, какого качества будут эти люди, будет зависеть качество наших жизней, будет зависеть будущее нашей церкви. Будьте искренне благодарны им от сердца. Не только им, но и их женам, их семьям, которые вынуждены в гораздо большей степени отдавать своих мужей и своих отцов. Это факт. Это реальность жизни Церкви Иисуса Христа. Если в церкви не любят своих служителей, эта церковь не имеет будущего. 100%. Она будет высыхать. Если церковь не поддерживает своих служителей, в церкви не будет возможности расти и углубляться. Сверхважный вопрос. Итак, это наше общее дело. Пожалуй, наверное, самое важное дело, которое только может быть у нас. У меня осталось совсем мало времени, несколько минут. Я попробую минут в 15 уложить второй достаточно большой пункт – сущность библейской проповеди. Мы говорили о условиях для библейской проповеди. Это особые люди, особый завет и особое отношение, которое мы видим в этом тексте. Ну, давайте посмотрим на сущность. С 5 стиха. «Завет мой с ним был завет мира и жизни, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Смотрите, от описания завета, нарушенного священниками Израиля, Бог переходит к описанию того, что должно быть центральным объектом внимания или главным элементом служения священников. Это очень полезное описание, и мы в нем находим несколько интереснейших элементов, которые должны присутствовать. Прежде всего, проповедь начинается с абсолютной истины. Посмотрите еще раз. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его». Когда мы говорим о проповеди, проповедь, по сути дела, представляет собой самое главное – проникновение в глубину истины Священного Писания, восприятие этой истины своим сердцем и верная передача этой истины людям, которые вокруг тебя. Так вот, начинается все прежде всего с абсолютной истины – с нашего взгляда на истину. Истина, она абсолютна. Истина, она есть, она написана Богом, она оставлена нам для того, чтобы мы по ней жили. Она уже не изменяется. Изменяется только наше отношение к ней. Здесь написано, что завет, который Бог установил с Левием, заключался в том, чтобы закон истины был в устах его, и чтобы неправды, никакой неправды не было на языке. То есть, чтобы священник был верен тому, что он получил от Бога, тому закону истины, который есть здесь. Известный наставник проповедников Чарльз Бриджес в своей книге «Христианское служение», многие братья читают ее, сейчас говорит так: «Ученость, мудрость, красноречие, дары еще не делают человека служителем. От пастыря требуется быть верным». Верным чему? Верным истине Священного Писания. Это наша главная задача, друзья. Это Слово Божие, оно имеет силу и оно имеет действенность. Многие забывают это. Многие не верят или не осознают этого. Вот почему они берут и проповедь свою загружают разного рода интересными вещами, может быть, даже полезными вещами. Но если в проповеди мало слова, или если в проповеди нет слова, то эта проповедь не действует. Почему? Потому что действует только Библия. В духовном мире действие настоящее имеет только Божье Слово. То есть, если человек красноречив, он может захватить внимание людей и держать их очень долго, и им будет интересно. Если человек каким-то образом философствовать может, он может к определенной категории людей иметь доступ, и они захотят его слушать. Но если мы говорим о духовном процессе, о действии в сердцах людей, вот это действие возможно только тогда, когда проповедник проникнет в глубину слова, возьмет слово, и это слово ясно передаст людям, и Дух Святой воздействует через это слово и изменит душу внутри. Вот что значит духовный процесс. Вот что значит действительно эффективная библейская проповедь. И именно этого не было у священников в Израиле. О, они приходили в храм. Все происходило. Служение совершалось, кадильницы были заправлены, жертвы приносились. Не было верности по отношению к истине. Иеремия 23 глава, 28 стих. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит мое слово верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Нам нужно это понимать, друзья. Нам нужно в это глубоко верить, нам нужно строить на этом свою жизнь. Это сверхважно. Еще раз, удалите из проповеди эту истину или скройте ее в тумане человеческих идей, и ваша проповедь превратится в нравоучение, философствование или какую-либо развлекательную речь, которая будет привлекать людей, но от которой не будет силы, авторитетности или божественного действия. Нужно отметить, что в современном христианстве библейская истина играет все менее значимую роль. Все реже и реже люди обращаются к Библии. Совсем недавно, несколько недель тому назад, в журнале «Христианство сегодня» или «Christianity Today», который, нужно отметить, не отличается своей особой консервативностью или серьезным, очень серьезным уж отношением к Библии, в этом журнале была статья. Ее, один из ее редакторов написал следующее. Я прочитаю короткую выдержку. «Легко заметить, как серьезно культура изменила динамику проповеди и учения. Слушатели больше не призывают смиренно слушать провозглашение Божьего Слова во всей его таинственности и славе. Вместо этого мы хотим, чтобы проповедник начал со слова. Мы же все-таки христиане, в конце концов. Но только если он его будет использовать как пункт отправления, и только если он сразу перейдет к вещам, которые действительно нас интересуют». Вот что он пишет. Он говорит, что Писание, в общем-то, нас мало интересует. Начать с Писания нужно, но сразу нужно перейти к другим вещам, которые нам больше интересны. Полтора года назад один известный проповедник здесь, в Америке, был уволен из своей церкви. То же самое, он очень неконсервативный, очень либеральный даже, можно так сказать. Этот проповедник, когда был большой шум, он был уволен со своего служения по причине того, как официально было сказано: «Too much Bible in your sermons». Слишком много цитируешь Библию в своих проповедях. Эта церковь огромнейшая, богатейшая, известная очень в мире. То есть это реальность мира, христианского мира, в котором мы живем. Это отношение к Писанию является причиной величайшей слабости современного христианства. Проповедники перестали исследовать истину, Они перестали проводить время с тем, чтобы докопаться до сути. Многие оправдывают, да, мне Дух Святой просто подсказывает. Многие говорят, а вы вообще ленивые. Вот сидите, 2 дня сидишь и готовишь проповедь. То есть здесь нужно по детским домам ездить, нужно там организовывать всякие другие дела. Люди потеряли важность этого. И от этого, конечно, и церкви рушатся. От этого, конечно, вся сила наша остается только в организационных каких-то элементах. С другой стороны, пасторы, попав под давление современной культуры, они решаются на следующее. Раньше им традиции не давали проповедовать много. Сегодня они говорят, да проповедь никто не хочет слушать. Давайте мы чем-то ее заменим. Давайте мы будем делать здесь просто постановки какие-то или делать еще какие-то вещи, которые... Но людям трудно слушать Библию. Кстати, это миф, которым сегодня живут огромное количество американских церквей, и не только американских, но и в России это экспортируется. Интересная вещь, посмотрите. Сегодня люди говорят, что молодежь можно привлечь только каким-то тяжелым роком, какими-то молодежными финтами. Молодежный пастор обязательно должен иметь вот такую прическу. Знаете, когда вот здесь вот, как у римского воина, такой гребешок стоит, который накрахмаленный так очень сильно. Вот это молодежный пастор, а что там вышел в пиджаке? Так вот, я хочу сказать, что это большой миф. Если вы посмотрите сейчас, станете вот сюда на мое место и посмотрите сейчас на всех тех, кто здесь сидит, вы увидите, что более 50% здесь сидят молодые люди. И здесь нет буги-буги, а здесь стоит взрослый дядька и 1,5 часа читает проповедь, которую по всем гуманистическим стандартам невозможно выслушать у человека. Они говорят attention span, то есть продолжительность внимания не больше 3 минут. Сегодня доказывают, что человек только через 3 минуты нужно переключать картинку, нужно здесь другое что-нибудь показывать вокруг. Так вот, этот миф и не только в нашей церкви он разрушен. Если вы посмотрите на Resolve Conference, это большая конференция, где собираются проповедники серьезнейшие, и они грузят там серьезнейшим образом молодежь. 1000 молодых людей едут туда со всей Америки. 1000 молодых людей. Беда заключается в том, что люди не хотят этого увидеть. Они продолжают верить, что если молодежь, нужно буги-буги, нужно какие-то прибауточки, нужно какие-то вещи. И вот они, это же взрослые люди. А им вот эти вот детские шуточки. И они выходят с детским умишком оттуда, не способным измерять реальные духовные вещи правильно. Итак, заклинаю тебя пред Господом Богом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царство, проповедуй Слово. Павел знал, что будет такое время, и он знал, что это действительно очень важный фактор, чтобы мы могли иметь серьезное отношение к Священному Писанию. Истина Божьего Слова является единственным средством, несущим в себе божественную силу и божественную жизнь. Второе. Не только истина является самым первым главным элементом, но и истинная жизнь. Абсолютная истина производит истинную жизнь. И здесь так написано. Смотрите, закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною. Вот, оказывается, в чем сущность этой жизни. Он не только в законе пребывает, не только его любит, не только его исследует, не только проводит время с ним, а он еще и в мире и правде жил. Очень интересное это слово. Смотрите, слово «ходил со мной» – это значит «жил». Понятно. В мире слово «мир» – это «шалом», еврейское слово. То есть это глубокое состояние внутренней удовлетворенности. Это внутреннее совершенство, это завершенность внутри. Это внутреннее спокойствие. Посмотрите, в мире и правде. И вот это внутреннее спокойствие, оно приходит как результат того, что человек живет праведной жизнью с Богом. То есть для того, чтобы была библейская проповедь, дорогие мои, недостаточно только знать абсолютную истину. Эта абсолютная истина должна произвести в проповеднике истинную жизнь. Это второй очень важный шаг для того, чтобы библейская проповедь состоялась. Это слово, которое я изучаю и читаю, оно должно прежде всего изменять меня. Оно должно прежде всего сокрушать мой внутренний человек. Оно должно прежде всего мое мышление менять. Оно должно менять мой образ жизни, мой характер, мои взаимоотношения с людьми, мои реакции и так далее. И вот только тогда, когда это слово живет во мне и действует, вот только тогда можно говорить, можно начать думать о провозглашении. И так все время. Посмотрите, когда в мире и правде он ходил, когда я достигаю этого состояния мира внутри, в результате своего подчинения Богу и Его истине, согласование своей жизни с Божьей праведностью. Проповедь – это не просто механическое провозглашение фактов. Это передача жизни, дорогие. Именно для этого Бог избирает особое племя людей, которые не просто изучают Писание, а которые первые на себе его пробуют, которые первые практически применяют его в жизни своей. Тимофей только потому мог быть эффективным служителем, потому что он последовал апостолу Павлу не только в учении, но и в жизни. Смотрите, 3 глава, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Си-Джей Михейни в своей известной статье «Вырабатывая смирение» говорит, многие, конечно же, верят Библии, многие пасторы очень хорошо ее знают. Многие признают, что она единственно истинный, надежный путеводитель в жизни и вере. Но сильные церкви, церкви, в которых их члены возрастают в освящении и прославлении Бога в общественной и личной жизни, это не просто церкви, в которых их лидеры преподают верное доктринальное учение. Они также лидируют и показывают пример в постоянном применении библейских истин в жизни. Очень точные слова. Итак, библейская проповедь начинается с абсолютной и объективной истины. Ее следующим неотъемлемым звеном является глубокая жизнь проповедника, становящаяся результатом его послушания истины. И есть третье. Завершается эта цепочка еще одним не менее важным элементом – жизненное провозглашение. Посмотрите, абсолютная истина, истинная жизнь. И теперь эта жизнь делает провозглашение жизненным. Закон истины был в устах его. И неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мной и многих отвратил от греха. Друзья, это наша цель. В этом смысл всего. Мы читаем здесь проповеди не для того, чтобы пополнять кругозор людей, чтобы пополнять базу знаний, которая есть у людей. Этих людей особо Бог выделяет. Он особые условия ставит им, особое требование, особая ответственность, особый завет. Они изучают Священное Писание и живут им. И все вот это большое, огромное дело, оно все сводится к одной точке, к одному ясному финалу. И многих отвратил от греха. Проповедь должна вести реальных людей к реальному освящению, к реальному росту, к реальному уподоблению в образ Иисуса Христа. Друзья, вот почему. У нас есть не только проповедь здесь, но еще и проповедь в домашних группах. Вот почему мы ясно понимаем, что мы не можем ограничиться тем, что только сказали. Мы ясно понимаем, что эффективность нашего служения будет измеряться в конце концов тем, как вот все вот эти сотни людей, которые здесь живут и сюда приходят, как они живут дома. Как они побеждают грех, насколько в них виден Иисус Христос, насколько они имеют этот покой и праведность, насколько их жизнь наполнена божественной удовлетворенностью, насколько они свободны от греха и насколько они преодолевают искушения, в которые они попадают. Это и есть жизненное провозглашение. Апостол Павел писал Колоссянам, 1 глава, 28 стих, «Которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Вот это цель, друзья. Это цель всех нас. Как я уже сказал, что проповедники зависят от церкви, от ваших молитв, от вашей заботы, от вашей поддержки, от вашего ощущения семьи, что это наша большая семья. И это все вместе – все люди и проповедники, все вместе достигают вот этой цели, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Почему? Потому что только тогда всякий человек будет по-настоящему счастлив. Только тогда он по-настоящему будет жить. 7 стих представляет нам еще одну важную деталь. Посмотрите, он начинается со слова «ибо». многих отвратило от греха, ибо уста священника должны хранить ведение. Как это делается? Буквально несколько слов, как это делается. Известный комментатор Ветхого Завета говорит о том, что речь здесь идет прежде всего о том, что священник должен знать. Он должен знать Бога, и он должен знать волю Бога, практическую применяемую каждому человеку. Здесь три сферы представлены. Первая сфера – это содержание проповеди. Посмотрите, ибо уста священника должны хранить ведение. Не все, что попало, можно проповедовать. Наша задача, как проповедников, заключается в том, чтобы я должен знать Бога, я должен знать Его волю, которая здесь представлена. Что значит воля Божия? Воля Божия означает взять вот этот огромный список различных истин, которые здесь есть. И я, как служитель, и все другие, которые занимаются служением церкви, они должны знать, как конкретно эта истина характеризует эту конкретную ситуацию в жизни этого человека. Вот что значит, ибо уста священника должны хранить ведение. То есть это не просто так. Любой человек открыл Библию, он уже проповедник. Совершенно далеко от этого. Содержание проповеди, оно должно содержать в себе истину, выраженную в практическом применении к конкретной группе людей. Будь это тысячи человек, которые здесь сидят сейчас, или будь это 20 человек в вашей домашней группе, или будь это несколько человек в вашей семье. Второе действие проповеди. Он говорит здесь следующее, посмотрите. Эффективность проповеди зависит также и от того, как ее будут воспринимать слушатели. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. Здесь у нас стоит в настоящем времени в русском языке. В действительности, там немножко другая форма. Английский язык ее хорошо показывает. And man should seek instruction from his mouth. Речь идет о том, что не только уста священника хранят ведение, но люди должны искать этого ведения. Они должны искать инструкции. Они должны искать наставления. Только тогда будет это работать. То есть, если священник, сколько бы он много видений не имел, сколько бы он ни говорил, пока душа не будет искать наставление, не просто знание, а наставление, не будет эффекта, не будет действия. Мы читали уже у апостола Павла, апостол Павел говорит, ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут. То есть, действительно, будут такие времена. Но, вы знаете, несмотря на все это, всегда были те люди, которые... Среди всех вот тех, кто ищет своего, кто ищет то, что льстит слуху, всегда были люди, которые действительно ищут наставление. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. Когда религиозные лидеры отвергали Иисуса, рыбаки, мытари и грешники, и некоторые даже из фарисеев, они становились теми, которые искали наставление.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!